Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не забывайте, господа, естественно, на нас подписываться. Не забывайте ссылками, не забывайте ставить лайки и не забывайте подписываться на Алексея, вдруг вы еще не подписаны. Итак, вчера президент Зеленский согласился на перемирие на 30 дней. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что, с одной стороны, Зеленский, как я понимаю, был в Саудовской Аравии, так?
Ну, похоже. Похоже, встречался с Бин Салманом. Да, на переговоры его не попросили. Туда пришли солидные дяди в костюмах.
Так вот это мой вопрос, потому что когда я спрашивала на людей, почему Зеленского не было на переговорах, то я получила два диаметрально противоположных ответа. Один гласил, это было условие американцев, чтобы Зеленского на переговорах не было. Другой мне сказали, Юль, ну как ты себе представляешь, что Зеленский приедет на переговоры и будет с тобой встречаться с кем-либо, кроме Трампа? Какая версия справедливая?
Ну, по протоколу президент может встречаться только глава державы, точнее, только с главой державы. Ну, если речь идет о парламентских республиках, то с главой, с премьер-министром. Формально он не глава державы, но он глава исполнительной власти, поэтому это приемлемо. По статусу ему не положено быть на переговорах. Но я думаю, что это формальная причина. А истинная причина в том, что просто не пустили, чтобы ничего не испортил.
Ну вот... Извините, что мы занимаемся, казалось бы, таким протокольным вопросом, но мне кажется, он не протокольный, а вполне серьезный, потому что я не припомню ситуации, когда с одной стороны глава страны приезжает на переговоры, а с другой стороны в этих переговорах не участвует. Вот что-то тут не то.
Ну, он приезжал формально не на прямые переговоры туда, но совершенно очевидно, что после его экзерсиса в овальном кабинете все поняли, что товарищ только портит, и от любых серьезных дел надо держать его подальше. Ему надо оставить так видосики записывать, там в кадре красиво сидеть, что-то умное сказать и так далее. Но когда идет серьезный разговор за и против, и взвешивают, мальчика лучше подержать в стороне.
Дальше у меня следующий вопрос, потому что на переговорах согласились о перемирии, если будет согласен Путин, на перемирии на 30 дней. Но у меня вопрос о валидности этого согласия, потому что, как я понимаю, это согласие Андрея Ермака, главы администрации, офиса президента Украины. А согласие Ермака какое юридическое значение имеет? Извините, мы опять о протоколе, но это тоже важно.
Ну, во-первых, он политический советник президента Зеленского и представлял его в нормандском формате, в Минском, в Стамбульском. В Стамбульском не было Рахами старше. Во-вторых, он делегирован президентом для ведения именно этих переговоров. Считайте, у него примерно статус спецпосланника, так же, как у Уолтса, например, или Ушакова с российской стороны. Поэтому с этой точки зрения можно особо не волноваться. Он точно уполномочен, он 100% был на связи с Зеленским, проверял каждый шаг. А до этого они еще сценарий обговаривали. Так что здесь полномочия – это не то, про что нужно волноваться. А что касается валидности перемирия, его валидировать будут в Москве, в Кремле. Как бы, если согласятся – это одно, если не согласятся – это другое.
А вот теперь, собственно, у нас самый главный вопрос – Украина согласна. Что будет дальше?
Ну, дальше американцы сказали, что... Они сказали, поднять ты его надежный царь не мудрено, а не Кемскую волость требуют. Поедут сейчас в Москву и будут разговаривать с россиянами, с российским руководством. И те либо скажут да, либо скажут нет, либо скажут что-то да, но. Да, но на других условиях. Посмотрим.
Ваши прогнозы?
Скажут да, но сно.
В чем будет но?
Да кто их знает, какие они оговорки придумают? Что-нибудь в стиле «да, но нам не нужно временное перемирие, мы готовы пойти на этот эксперимент, но с учетом и там бла-бла-бла чего-нибудь еще». Их главная цель не меняется. Они хотят навязать Украине Минск-3 такой себе, чтобы, да еще в таком виде и в таком формате, чтобы мы максимально ослабли, разоружились, а они могли прихлопнуть всю эту комарилью одним мощным ударом с субботы на воскресенье, в любой момент, когда им захочется. Более того, они могли бы провоцировать на линии размежевания, создавать любой уровень напряженности, так же, как они делали в Минск-1 и Минск-2. Я как активный участник, простите, Минского процесса и Нормандского, сразу почувствовал знакомый запах моментально. Вся логика понятна, все эти разговоры про миротворцев, на кого согласны, на кого не согласны и прочее. Я все это проходил. 2,5 года я в этом варился. На первых ролях.
Так, тогда некоторые уточнения про Курск. Что сейчас происходит в Курске? И как это связано с переговорами?
С переговорами это никак не связано. Это чисто военное поражение украинской группировки, которая там находилась. Связано оно с тем, что политики, не, конкретно Зеленский, не давал им отойти, когда военная необходимость была уже предельно очевидной. Это один и тот же сценарий. Он повторяется раз за разом, раз 20 только за эту войну он повторился. Мы всегда досиживаем по политическим причинам до ситуации, когда у нас прекращается организованное сопротивление. И начинается, хватая мешки, вокзал отходит. Вот ровно так и произошло в Курске в очередной раз.
Правильно ли я понимаю, что это не связано с тем, что американцы перестали передавать информацию, потому что главные события просто произошли до этого?
Главные события произошли до этого, и дело не в информации. Информация там наглядная была. Силы и средства нашей разведки давно доложили и показали, что вот они кучкуются. Да там любой рядовой солдат, который на месте находился, понимал, что происходит. Уже там возня 8 месяцев, она идет по определенным законам. С августа. Никакая американская разведка, никакая попытка переложить ответственность на Америку не пройдет, потому что это нормальный оперативно-тактический или тактический... Сейчас я попробую заменить слово с военного языка на... Провал, давайте так, провал. Когда подрезали, он и так, этот выступ Курский, имел узкое место у основания и высокое там в сторону Курска, как дерево такое, как грибочек. Его подрезали от основания и взяли под контроль трассу, единственную, по которой идет снабжение. Повторяющиеся сценарии раз за разом. Я, честно говоря, устал это все комментировать. Мне просто вот тяжело это все произносить заново.
Тем не менее, я бы две вещи уточнила. Потому что вот сейчас мы видим видео, как уходят, во-первых, как уходят украинские войска довольно в полном порядке, если я не ошибаюсь. А во-вторых, я вот вижу в видео, как в Сунжу заходят российские солдаты, и там никого нет. То есть не то чтобы, вот, условно говоря, украинские войска бегут, а на их плечах российские солдаты могут пройти куда-то дальше. У меня как раз ощущение... Я не хотела бы говорить слово «договорняк», но у меня как раз ощущение, что украинские солдаты, может быть, поздно, но получили приказ отходить. И вот та же 80-ка вышла в полном порядке, ничего не забыла, не потеряла, кроме там, какого-то Абрамса, который и так был без двигателя.
Да, давайте по порядку. Первое. Это видео. Не все же снимается, правильно? Второе, не все снятое показывается. Когда надо показать, что все в полном порядке, показывают кадры, где все в полном порядке. А кадры, где расстреливают наших пленных массово и раненых добивают, они же ходят тоже по интернету, но это почему-то у нас украинские каналы не показывают. Они говорят, что у нас все в полном порядке. Второе, то, что некоторые части, там же много разных частей и подразделений, там целая солянка, часть из них отошла, безусловно, достаточно организована. Часть дезорганизована. Была одна из бригад, не буду указывать, у которой еще 10 дней назад осталось 10 снарядов. Да? Неделю назад было 4. Вот, которая бросала раненых и убитых уже, я прошу прощения, уже около, больше чем неделю своих, потому что не в состоянии было их эвакуировать. И вопрос, это я знаю точно, вопрос, одна ли такая бригада была. Теперь берем дальше. Основная трагедия происходит не в верхушке мешка, а как раз там, где снабжение, там, где дронами били все машины снабжения, которые пытались зайти, или те, которые пытались выйти. И эту дорогу смерти нам немножко не показывают. Чуть-чуть, совсем. Нам показывают, как они снимаются с позиции и идут, но ведь они потом идут этой дорогой. Безусловно, количество войск такое, что разбить их всех и впивишками, там, и накрыть артиллерией просто физически не получится. Но то, что там устроили баньку, это однозначно. И она, эта банька, длилась непрерывно и длится до сих пор. Что касается 80-ки. 80-ка – одна из лучших старых бригад вооруженных сил Украины. Она удивительным образом больше 10 лет сохраняет высокий уровень боеспособности, традиции, и везде, где она действует предельно эффективно. Поэтому я не сомневаюсь, что ее командиры могли организовать и выйти, и организовать выход.
Из любого мешка.
Да, достаточно, скажем так, уверенно. Но там не все такие, далеко не все.
Смотрите, потому что я слыхала еще несколько дней назад, что отдан политический приказ держаться до 11-го, то есть до вот этих вот самых переговоров любой ценой, и что Сырский как раз настаивал несколько дней еще назад на выводе войск.
Я не знаю, на чем настаивал Сырский, вполне могу допустить, потому что он как военный понимал, что там задница. Вот. Но я же говорю, у меня нет претензий к военным, у меня претензии к политическому руководству. Оно доводит до каждый раз военных до этого.
Так вот, я ровно об этом и спрашиваю. Что так здесь просто так наглядно, как Марту велели держаться любой ценой?
Я об этом ровно и говорю.
Чтобы просто закончить с темой Курска, я хочу удовлетворить свое любопытство за ваш счет. Вот это самая история с трубой. Потому что как только она распространилась, стало распространяться две противоположные версии. Российская, что это был фантастический успех, и украинская, что, значит, всех их там заранее вычислили и замочили. Соответственно, у меня большие сомнения в справедливости второй версии, потому что, ну, как бы я, как я себе представляю, если люди идут по трубе 15 километров, их 800 человек, и об этом заранее знают, то от них там просто ничего не останется.
Юля, я не интересовался, мне неинтересно, честно. Кто там прошел по трубе, дошел ли он по трубе и так далее, и так далее. Это всего лишь один из тактических приемов. Да, он может что-то значить, но он может значить не более, чем успешный или не менее успешный повтор такого же похода по трубе в Авдеевке. Это значит, что у россиян есть яйца и мозги, чтобы предпринимать такие очень опасные действия. И физически даже тяжело. Если мы где-то там поймали, чуть-чуть разрушили или там разбили, до некоторой степени постреляли, но это значит, что наши тоже с мозгами начали соображать. Если нет, и это красивые сказки, значит, наши без мозгов и второй раз пропускают одно и то же типовое действие. Обе версии могут быть, иметь место быть, но прямо положили 800 человек, что-то я как-то очень сомневаюсь. Это обычно только в боевиках, типа «Горячие головы 2», удается сделать или что-то около того. Тут, как это, вспоминаю, в бой идут одни старики. Тут одного показывали, запаришься, чтобы по 800 укладывать. Ну, это частности. Частности, честно говоря, я как бы, я думаю, вы найдете, с кем о них поговорить.
Ну, тут, знаете, мне интересует даже не только частности, а вот отражение всего этого в фольклоре и в пропаганде. Очень, очень интересно все-таки, что произошло на самом деле.
Я предпочел бы с уровня высшего военно-политического руководства не опускаться до того, кто там кого поймал, в какой засаде. Это все детский сад, шестоясельная группа.
Хорошо, замечание принято. Возвращаемся к переговорам, которые длились 8 часов. А что, собственно, происходило 8 часов? Я слышала, что Ермак как раз категорически не соглашался. И если да, то как его уломали американцы?
Я понятия не имею о том, что происходило вообще. Как бы, и такие сплетни я тоже не собираю. Мне достаточно, что как бы, понять, какие сценарии обговаривались и куда они движутся. Я на таком уровне предпочитаю мыслить. Соглашался Ермак, не соглашался, это дело десятое. И мне интересно, что мы имеем на выходе. На выходе мы имеем радикальное изменение позиции Украины, которая, ну, украинского руководства, которое было такое чистое и гордое еще за день до заезда. И было, стало такое смирненькое и симпатичное через день после переговоров. Зеленский там соловьем сейчас разливается. И всегда хотел он мира. И сейчас просто уникальный шанс на мир, который нельзя упустить. И прям вот, прямо-перепрям, значит, мы хотим все. И вот только мяч в Москве, а у нас все готово. И Соединенные Штаты такие молодцы и так далее. Вот эта радикальная смена риторики мне лично показывает, что сигнал прошел. И наши зайчики перестали изображать из себя Наполеонов, а немножко столкнулись с реальностью и задумались.
А что мешало то же самое сделать в овальном кабинете?
Ну, потому что тогда они были слишком Наполеоны. А сейчас Наполеоны без треуголки. Где-то треуголку потеряли.
Так что случилось с треуголкой?
Первое. Я думаю, случилось самое главное. Точнее, не самое главное, а три вещи. Самое главное из них – это поддержка потери в Европе. Потому что разговоры в Лондоне, потом разговоры на Европейском этом съезде закончились все равно одним указанием – идите, миритесь с Трампом. Это сказали и британцы, это сказали и европейцы. То есть на совсем на поддержку и на попытку стать лидером антитрамповской коалиции в Европе и Британии не вышло, как многие у нас писали. И все равно его лучшие европейские друзья и британские сказали, иди мирись, тут без вариантов. Он понял, что у него нет вариантов. Это очень трезвит обычно, когда нет вариантов. Или, скажем так, когда есть только один вариант, а все остальные намного хуже. Второе, это то, что ему, видимо, показали последствия. Что-то вроде папочки с черной, где расписаны все схемы. И объяснили, как скоро они окажутся на страницах газет, ведущих мировых изданий. Третье – это отключение Украины от разведданных и прекращение американской военной помощи. Когда он спросил военных, как вам вообще слушаться теперь, и насколько нас хватит, и ему военные, видимо, объяснили перспективы, они тоже очень сильно поскромнели. Сочетание этих факторов вполне достаточно, чтобы даже такого подпрыгивающего наполеончика, как Зеленский, да, немножко протрезветь.
Так там же была единодушная поддержка, я видела опросы, они меня поразили, если, конечно, они были правдой, потому что мне кажется, что это такие же опросы, как в России, нарисованные дырявой палкой на холсте. 80% рады, как это значит, Зеленский поставил на место этого Трампа в овальном кабинете.
Ну, они, конечно, рады, но давайте по порядку. Первое. Те, кто сейчас рисует неправильные цифры, уезжают под Покровск. Время жизни у него после этого суток трое. Может быть, и быстрее. И они это прекрасно знают. Поэтому они вам будут рисовать и по просьбе, если надо было нарисовать 211% поддержки, они бы нарисовали 1205.
Я же сказала, как в России.
Да, раз. Братский. Второй. Да, второй момент. Это братская могила, это не опрос. Второе, это то, что такой энтузиазм вполне мог быть на волне. Но это просто потому, что у тех, кто этот энтузиазм проявляет, они живут в легенде, где Трамп плохой, желает зла Украине, а Зеленский хороший, ее защищает. Как бы неудивительно. Потому что у людей мысли короткие, как у Буратино. Я вполне допускаю, что где-то такие цифры в ситуации, в моменте могли быть. А что это дает? Все эти поддерживающие дадут разведданные ВСУ? Или, может быть, они выстроились в военкоматы, чтобы записаться срочно? Одно дело сидеть на диванчике и поддерживать, а другое дело пойти делом это доказать. Но как-то прилива добровольцев в ВСУ не наблюдается от такой массовой поддержки. Количество донатов, которые донатят военным, тоже ситуативно не выросло почему-то. Как бы, да, то есть это осталось словами, галочками. Словами поддержки в Фейсбуке. Да. Мерить же надо не словами, а делами.
А дел что нет. Теперь будет с этим
дел нет, одни разговоры, поэтому это пшик, а не поддержка. Она, это все смоковница, которая не приносит смоков. Помните, что с ней случилось?
Ее вырубают.
Ей сказали,
она сказала, что...
Сядь и засохни, да. Ей сказали. Она засохла, но...
Иисус Батькович был глубоко неправ, потому что дело было, как мы понимаем, в апреле-мае, и у смоковниц в это время плоды нет, так что это как-то был, очень не по делу предъявил.
Он очень был прав в этом самом, в этом есть глубокий метафизический смысл, но это как-то отдельная тема.
Хорошо, просто не могу не спросить, что же теперь будет с теми людьми, которые, две недели назад они радовались, как Зеленский отбрил Трампа, а сейчас надо радоваться совсем другому.
А у этих людей никогда не было проблем. Они за секунду меняют кофе с американо на украиняно, а потом обратно. Они в полчаса меняют поддержку, проклятие Трампу и записывание его в российские шпионы, меняют на какой Трамп все-таки молодец, или как мы обломали Трампа, это для самых гордых и умных. У них, поверьте, у них с этим никогда не было никаких проблем. Они перепрыгивают и переворачиваются в воздухе за считанные секунды.
Отставка Зеленского обсуждалась, потому что я слышала разноречивые слова, что это было одно из требований, якобы, а другие говорят, нет, не было.
Она точно не обсуждается на таких переговорах. Там достаточно все скучно и протокольно, поверьте, я на них много раз был. Это есть повестка, ее как бы нудно обсуждают и так далее, и так далее. А такие вещи, как отставка, это за закрытыми дверями в присутствии одного, двух, трех, там, четырех доверенных лиц обычно.
Обсуждают?
Ну, как бы, зачем нам гадать, если мы видели это в официальных заявлениях Трампа и его Венса, Маска и других официальных лиц. Рубио, кто там только не высказался, по-моему, Волц, что Украине нужен новый лидер, способный договориться со Штатами и с Россией. Это даже не намек. Это хуже, чем со Смоковницей.
Как на этот намек будет реагировать Зеленский?
Так он уже реагирует. Он сучит ножками, кричит и задирается. И когда он рассказывает про гарантии безопасности, это гарантии безопасности только для него. Его больше никакие гарантии безопасности не интересуют. Простое доказательство, я его приводил, приведу еще раз. 13 июня 2024 года между США и Украиной был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. Его очень сильно тогда пиарил офис полгода назад. Этот договор есть. О каких еще гарантиях вы хотите говорить? Более того, сделка по редкоземельным металлам, как неоднократно заявлял тот же Руби и все остальные, и сам Трамп, это дополнительные гарантии для Украины. Никаких других гарантий, в принципе, быть не может. Вот. И когда он нервно, дергаясь, произносит гарантии, он говорит о гарантиях для себя лично. В принципе, в это все и упирается. Судя по тому, что он сегодня заявил в Твиттере и в Фейсбуке, где он такой зайчик, такой прямо солнышко, такой ангелочек, хоть к ранке его прикладывай, что этот сам, что он уже на все согласился, видимо, дополировываются последние какие-то шаги, нюансы. В стиле «Где же, в какой же стране я буду пытаться проводить свои лучшие дни после отставки?»
Ну, вот Украина готова к перемирию в России с Россией на 30 дней. Мяч теперь на стороне Украины. А кроме этого...
Украина или Россия?
Мяч на стороне России, естественно, извините, я оговорилась. Просто я читаю. А кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не будет признавать оккупированные территории российскими. Ну, собственно, это как бы никак не ожидалось.
Кто это всерьез мог ожидать?
Никогда. Нет, никто.
Ни один лидер Украины не признает их российскими. Это технически невозможно. Это конец означает сразу для этого политика, ну и просто помимо против совести, скажем так.
30 дней перемирия, особенно если оно продлится, оно, скорее всего, продлится, автоматически будет означать выборы. Правильно ли я понимаю? То есть нет, там уходить, для выборов, не уходить?
Для выборов нужно чуть дольше. Чуть больше. Поэтому нужно месяца, наверное, только 2 или 3 на уточнение списков избирателей. Особенно учитывая, что каждый третий за границей. Но автоматическое продление перемирия, там с 30 и дальше, и переход его в бессрочное, да, это уже создает условия для выборов.
Будете в них участвовать?
Да, я же обещал. Мне не хочется, честно. Я смотрю на все вот это вот, то, что у нас там происходит. Я, конечно, люблю свою профессию, люблю сумасшедших, но когда их 80%, это многовато. Даже для меня.
Ну, их же нарисовали. Ну, Алексей, ну их действительно хорошо, нарисовали.
Хорошо, давайте поделим. 40. 30. Ну, я знаю, что их 35 где-то. Ну, 35. Ну, мне хочется преподать им урок. Для того, чтобы преподать урок, я должен уехать заниматься серфингом где-нибудь в Калифорнии. Там, сбираться на Килиманджаро, путешествовать по Таиланду в одиночку. Я очень люблю так с рюкзачком по миру. Спокойно себе. Пойти спокойно по миру. А их оставить в покое на некоторое время, чтобы они хлебанули полным половником то, что той жижи, которая долго варилась у них внутри и вылилась наружу. И когда начнут захлебываться и крикнут хоть кто-нибудь, вот, например, кто, например, Арестович, спасите, потому что они убедятся, что все остальные спасители не работают, вот тогда на белом коне возможно. Но с другой стороны... Так много людей, так много друзей, так много других хороших людей, которым я обещал дать шанс, что я намерен сделать самую большую глупость в своей жизни и, как это по-русски, сдержать слово и пойти на выборы.
Программа?
Так программа понятная. Снесем все, что... Я иду снести все, что делает нас слабыми.
А конкретно?
конкретно будем менять узкий проект на широкий. Будет, будем менять все, как это надо с украинского переводить, все основания внутренней и внешней политики пересматривать. Во внутренней политике это, давайте так, во внутренней я сказал, это широкие места узкого, во внешней тоже. Во внутренней это индустриализация, отвоевывание гуманитаристики, науки, культуры. Во внешней это сосредоточение на системе, на обеспечении безопасности Украины в нескольких контурах. Первое – Москва, второе – соседи, третье – Европа, четвертое – Штаты и пятое – это иные государства мира, те же арабы, те же, та же Индия и так далее, и так далее. Мне не очень удобно про это говорить, потому что для меня это очевидные вещи. И я их миллиард раз проговаривал, Юля, честно. Вот прошу меня правильно понять.
Хорошо.
Вот. Тогда... Что там еще? Да. Единственное, из нового я понял, что мы не обойдемся контуром безопасности, системой коллективной безопасности, связанной только с Россией или Западом. И я очень крепко начал думать о системе коллективной безопасности в рамках бывшего Советского Союза. То есть мы, он, это полный провал украинской внешней политики, и я очень плотно намерен строить интенсивные отношения с государствами СНГ, бывшими, всеми. И даже есть у меня ряд интересных инициатив на эту тему, но о них чуть позже.
Ну, собственно, к этому мы еще вернемся просто с другого конца. Несколько вещей я хотела бы отметить. Вот смотрите, переговоры шли в Саудовской Аравии. И как-то на это не обращают внимания, а я вдруг подумала, что это вообще очень интересный момент, что посредниками были не европейцы, и посредниками не было демократическое государство. Посредником был монарх, который имеет возможность действовать не так, как хочет от него толпа. Потому что, откровенно говоря, роль Европы вот последние две недели мне казалась чрезвычайно деструктивной.
Демократия себя исчерпала. Это оказалось забавнейшим экспериментом, но, по-моему, хватит уже.
Но на выборы вы собираетесь?
Ну, пока же еще демократия. Вы же поймите, я не пойду на выборы, как они все ходят. Типа, как понравится избирателю, чтобы он проголосовал. Я пойду себе тихонечко, как неизбежность. Выбор будет очень простой. У нас все говорят про объединение, а я иду как точка разделения. Мой посыл очень простой, ребятки. Или вам вот сюда со мной, тогда вставайте в ряды, присоединяйтесь. Или нам вообще не по дороге. А то, что у нас с вами одинаковые паспорта, это для меня ровным счетом ничего не значит. Более того, вы как бы, деликатно сказать, досадная помеха на пути светлых преобразований. Как-то так. Как бы кто не с нами, тот против нас. Все очень просто.
К вопросу демократии себя исчерпала, мы еще вернемся, хотя, надо сказать, я просто даже собралась его делать одной из основных тем этого обсуждения, потому что, вот знаете, в честности, меня какая последнее время мысль гложет. Нам действительно говорят, что демократия есть офигенный способ правления, вот совок был говном, но действительно совок был говном, на Западе было хорошо. Дальше там, собственно, первый вопрос, который у меня возникает вот такой. Вот возьмем Россию и Украину. Россия – коррумпированная страна. Более того, коррупция – это основа правления Путина. Он таким способом создавал себе верных, обязанных себе людей. Вот оказалось, что его коррупция меньше, чем в Украине, и что с коррупцией Путин решает вопросы. А получается, что в Украине такой уровень коррупции, что во время войны вещи, необходимые для обороны государства, невозможно сделать. Это как? Нам же говорили, что демократия лучше. Вот в самом начале войны я тоже прям была уверена, что ну раз в Украине демократия, то значит все будет летать выше и огонь будет.
Смотрите, это же стоит на целом ряде подмен. Первое. Считается, что демократия – это свобода. Это полное вранье. Мы вот сейчас видим, как в Украине демократия превратилась в самую несвободную страну мира, наверное, хуже, чем в Северной Корее. Пожалуйста. Абсолютно демократическими инструментами при демократически избранном парламенте. При демократически избранном президенте действующем мы превратились в нечто намного хуже Северной Кореи по отдельным параметрам. И уж точно хуже России, с которой мы воюем. Простой пример, чтобы не быть голословным. В России можно выезжать и заезжать за границу, а у нас нельзя. Мужчинам. Второй момент. Самое свободное из всех существующих образований за всю историю человечества были империи. Наибольший и наивысший уровень свободы всегда был в империях. Почему? Потому что империя по факту образование, которое требует, что разнообразие поддерживает разнообразие. Свобода, она же не на словах. Свобода, она в фактах. В том, что ты можешь сделать, в том, что ты не можешь сделать. Империи ограничивали какие-то политические движения. Ну, так демократия еще как ограничивает политические движения? Вплоть до подавления отдельных общественных групп. Вспомним концлагеря для японцев во Второй мировой войне в Штатах и вспомним концлагеря для украинцев сегодня в Украине. Они виртуальные концлагеря, но тем не менее. Выехать нельзя. Один сплошной концлагерь. Там на русском нельзя. И в неправильную церковь ходить нельзя. Тут сейчас прошла любопытная информация. Некий офицер ЦРУ заявил, что ЦРУ выделило 20 миллионов патриарху Варфоломею Константинопольскому, чтобы сделать ПЦУ. И 5 из них бесследно исчезли в Украине. Мы многое узнаем
ПЦУ сейчас. ПЦУ — это что?
Православная церковь украинская. Новая.
Извините.
Православная церковь, которую Порошенко делал.
ЦРУ выделила?
Томас, да. Бывший офицер ЦРУ. США через USAID заплатили Константинопольскому патриарху 20 миллионов долларов за задание ПЦУ. И 5 из них исчезли в Украине. Вот такая история интересная. Ну, окей. Скажем так, это к вопросу о том, как работает демократия. Поэтому первое, что надо подорвать, это склейку смешную о том, что демократия равно свобода. Мы успешно доказали, что демократия отнюдь не равно свобода и преспокойно используется для подавления целых общественных групп по разным признакам: язык, вера и так далее. Что еще нам нужно было от демократии? Чтобы люди участвовали и работали в вертикальные лифты, они в Украине не работают. В Украине кастовое сословное общество, разделенное на трайбы, на отдельные племена, которые каждый выживает сам по себе, и одни умирают в посадках Курской области, а другие как бы сидят в Монако, и им хорошо. И никто, никогда их никакие беды не коснутся. Особенно если будет вовремя вскакивать, вовремя платить и вовремя поддакивать маленькому демократу, сидящему там на троне в офисе. Какие еще преимущества демократии? Демократия — это способ разрыва обратной связи с этим самым, с массами. Это в империи царя можно на «ты» называть.
Массами?
С массами.
С реальностью.
С реальностью, само собой. Но сначала с массами. Масса — это часть реальности. В империи царя можно называть на «ты». А в демократии у нас президента надо поддерживать изо всех сил, иначе ай-яй-яй, соседи заплюют. Которые сами его тихонько на кухнях не поддерживают, но когда вот все вместе собрались демократы и избиратели, надо ножку повыше, ручку повыше и вдоль мавзолея идти четкими шагами с факелами, иначе демократия не работает. Поэтому фуфло это все ваше, и туфта, вся это ваша демократия. Нужно искать какие-то иные формы правления, соответствующие 21 веку и вызовам, которые стоят сегодня. Я все время вспоминаю Карла Шмидта, который сказал: власть настоящая у того, кто может вести чрезвычайное положение. Вот мне кажется, что в ближайшие годы, 5-10 лет, править будут те, кто может выводить и с удовольствием вводит чрезвычайное положение.
Например, Трамп.
В разных сферах. Например, Трамп. Например, я, если вдруг... Не если вдруг, а когда приду к власти, то я сразу введу в нескольких сферах чрезвычайное положение. Например, в экономике. Например, в энергетике. Потому что там вязнуть в бюрократических процедурах Украина себе не может позволить. Она умрет. Демократически принятые решения, суды второй инстанции и так далее. Нам нужно, чтобы дело делалось. Чтобы с коррупцией боролась... чтобы экономика работала. Пока проголосуют новый таможенный, новый бюджетный, новый налоговый кодекс, мне проще вести их прямым президентским правлением. А кто вякнет, показать ему вот эту собачку замечательную. И желательно по голове сразу. Вот так это работает. А демократически нет. Мы потонем в процедурах. Украина с треском проиграет Путину во время Второй войны. Более того, я считаю Вторую войну практически неизбежной при определенных обстоятельствах. Если не вести разумную внешнюю политику. Но в любом случае, одной из главных целей послевоенного периода Украины становится подготовка ко Второй войне, чтобы не застали нас врасплох. А демократическими методами у нас украдут все. И мы завязнем во всех процедурах. Сейчас полнота власти у Зеленского. Позавчера публикуют отчет. 250 миллиардов гривен – это оплата товаров и услуг Министерства обороны в 2024 году. Из них уже... третий месяц 25-го не поставлены до сих пор на 100 миллиардов. Больше, чем на треть процентов. Если это демократия, нафиг она мне нужна, такая демократия? Мне важна эффективность, мне важно, чтобы гособоронзаказ выполнялся не на 45%, а на 105%. Я, какими методами я этого достигну, мне все равно. Мне важно, чтобы оно было достигнуто, чтобы моя армия была вооружена нашим оружием. Все очень просто. Была бы и готова, и умела воевать. И воевала умело. Но демократия здесь не проканает. Не работает здесь демократия. Да, еще одна склейка в головах – это на то, или, например, ковид очередной какой-нибудь придет, там ВОЗ объявит. Если демократия, мы опять будем прятаться по норам, да, изображать и прививать своих детей прививками, от которых они становятся аутистами. Массово. А когда не будет демократии, я пошлю ВОЗ нахер так далеко, как только она может представить. И мы с врачами разработаем реальные меры, а не меры, как у нас было, нельзя гулять в парке и дышать свежим воздухом. С собакой можно, а без собаки нельзя. Как у нас было при ковиде. Поэтому одна из склеек, что демократия – это свобода, и демократия еще, что она означает, что вот мы можем там и так далее, обратная связь. Это все брехня. У нас будет полно обратной связи. Я буду награждать за тех, кто меня критикует успешно. Награждать, давать им должности, лишь бы работали, лишь бы у них получалось. Мне все равно, как они ко мне относятся. Мне важна эффективность. А что касается там свободы печати, собраний, ешьте полной ложкой. Никаких ограничений. Нам нужна здоровая конкурентная среда. Поэтому, поверьте, в нашей недемократии свобод будет гораздо больше, чем в любой демократии. Обратной связи будет гораздо больше, чем в любой демократии. И возможность вырасти по социальным лифтам будет гораздо больше, чем по любой демократии. И защищенности будет гораздо больше, чем по любой демократии. Теперь вопрос. А нафига вам эта демократия? Вам нужна свобода или демократия? Демократия давно уже не означает свободу. Демократия означает антисвободу, антипроектность, зависимость, потерю суверенитета, да. Потерю реального влияния.
Да, я вот, надо сказать, тут смотрю на Европу. Значит, румынские выборы отменили. Опять же, Евросоюз удивительные вещи говорит по поводу геноцида курдов, алавитов и христиан в Сирии. Говорит, что это вот, значит, восстание проасадовских элементов. Вот те убитые женщины и дети, которых мы видели, это, значит, видимо, восставшие проасадовские элементы. Ну, там радуются цензуре, спрашивают, как сделать так, чтобы не слышать то, что говорит ВЭЦ. Я вот смотрю, думаю, что-то действительно наблюдается большое сходство между Россией и Евросоюзом. Ну, что называется, есть нюанс.
Это не демократия, это леваки. Просто леваки, соединенные с демократией, становятся ядом, который отравляет все. Поэтому мы будем строить нормальную украинскую империю. А уж как будет называться император, президент, там, премьер-министр, тоже дело десятое. А может и император.
Так, вот к этому теоретическому вопросу мы еще обязательно вернемся, потому что, если честно, мне кажется, что, собственно, в этих теоретических вопросах и заключается главная причина войны. Но все-таки на следующий день после того, как нам объявили о готовности Украины к 30-дневному перемирию, возникает несколько практических вопросов, от которых мы перейдем к главному. Мы ничего не знаем о переговорах Трампа и Путина. Вот, кстати говоря, это преимущество авторитаризма, потому что, когда переговоры не идут под софитами, то обе стороны имеют гораздо больше, скажем так, возможностей для маневра. Там хоть что-то понятно?
Да там понятно, я же эти контуры объявлял уже. Трамп наивно хочет этот самый фонд на триллион и мир через экономику, и дипломатию через экономику. Но мы не знаем пока, чего хочет Путин. Я сильно подозреваю, что Путин не хочет никакого мира, а хочет облапошить Трампа. Несчастно. Вот. И весь вопрос для меня уже давно за этим порогом. За этим порогом, да, потому что меня интересует, что будет делать Трамп, когда поймет, что Путин его обманул. Или попытался обмануть. Вот там надо, я мысленно уже. Вот. Поэтому для меня практически неизбежно, что Путин навязывает Минск-3. Задача все та же самая, максимально ослабить Украину. И сделать нас настолько слабыми, что через демилитаризацию, через сокращение армии, чтобы нас можно было, я же говорю, прихлопнуть крышкой с субботы на воскресенье. Мы этого допустить не можем ни при каких обстоятельствах. И на это не пойдем. Слава богу, американцы пока не ставят так вопрос. Хотя россияне уже поставили. Что касается там этого фонда, я думаю, Путин может на это пойти. Смотря что ему предложить. Москва же всегда была предельно прагматична, начиная с XII века. Только поэтому и выжила. В этих всех разборках, не будучи ни самой сильной, ни самой умелой, ни в самом выгодном положении. Если предложат что-то, что дороже стоит разоружение Украины или там территориальных претензий каких-то, то вполне могут пойти. Что бы это могло быть? Ну, например, правила миропорядка на следующие 5-10 лет. Например, снятие санкций ключевых больных в энергетическом секторе, высокотехнологическом секторе, еще каком-нибудь. Еще. Например, ядерная сделка по Ирану, помощь в ней, еще что-нибудь. Модерация Индии, модерация Китая. Есть на что меняться? Ну вот китайский вопрос для России гораздо более значим, чем украинский вопрос. Правильно? Значит, если правильно разменяться, то может и случиться. Они должны говорить в пятницу, по слухам, в эту. Ну и что-то там решат. Как минимум, что делать с 30-дневным перемирием. Уже сейчас было заявление. Я вот пока сижу, новости посмотрю. Что да, Россия готова на перемирие, но с оговорками. То, что мы сказали с вами.
То, что...
Одна из возможных оговорок, да, одна из возможных оговорок – это прекращение поставок вооружений на время перемирия. Это Блумберг заявил.
А смотрите, вот у меня какое представление о происходящем. Что очень возможно, что действительно сделка будет заключена в ближайшее время. В связи с этим у Путина есть буквально несколько дней, чтобы там очистить Курскую область. И он упускает таким образом песчаное, которое сейчас занято войсками ВСУ. А в обмен он может потребовать и получить что? Ослабление санкций, договоренность по Сирии об оставлении российских баз, вот тот самый совместный договор по Арктике и вот этот вот самый условный договор по условной украинской компании, которая сможет вкладывать в освоение аннексированных территорий проценты с 300 миллиардов замороженных европейских банков. Но самое главное, что Путину сейчас предлагает Трамп, это гигантская возможность, а то, что он убирает Соединенные Штаты из уравнения войны. То есть если Путин говорит «да», не упускает эту возможность, то все остальные вероятные события происходят без участия США в войне. Вот как Рубио честно сказал, мы ведем в Украине прокси-войну против России. И вот если Путин говорит «да», то на этом часть США в прокси-войне завершается, Трамп умывает руки, все остальное спихивают на Европу. А в чем, собственно, и смысл происходящего? Потому что там, если Европа денег не даст, будет всячески мутить, будет поддерживать Зеленского. Если война начнется снова, то Трамп скажет, вот я миротворец, а вы все сорвали, и теперь это ваш бэби. Вот мне кажется, что вот это основное.
Может быть.
А поподробней?
А на что реагирует? На что бы вы хотели услышать ответ?
На то, что Трамп таким способом выбирает, убирает Америку из войны. Потому что если Путин скажет «да», то Путин, Трамп добился чего хотел, он может предъявить это американскому народу. Вот глобалисты затеяли идиотскую войну, я из нее вышел. А если глобалисты в лице Европы хотят это продолжать, ребята, пожалуйста, это уже не Третья мировая, это вы там возите сейчас песочницу вперед.
Совершенно очевидно, что Трамп так не играет и не будет играть. Ему не нужна брошенная Украина, в которой что-то потом произойдет, потому что виноватым будет все равно он. Трампа другая психология. Трамп за что не берется, оно должно в золото превращаться. Это его успех, он так и мыслит. Значит, если он взялся за Украину, здесь должно быть сплошное сусальное золото. И он будет этого добиваться. Он поймет, что, понимает, что ему не удастся разорвать ответственность за, как это, мы тормознули, на 30 дней или на 60 или на 90, я сказал, пока Европа занимайтесь, ушел, а Путин завоевал Украину. Ему не отмыться, он поймет, что это его личное поражение, он никогда на это не пойдет. И сам факт интенсивности, с которой они занимаются Украиной, сам факт разговора об этом фонде, сам факт о том, что туда и китайские инвестиции не только привлекаются, и прочее, прочее, и все эти редкоземельные чепуха, которые на самом деле не чепуха, показывает, что он не позволит Украине стать проигрышным проектом. Значит, они не уйдут. Более того, они из Европы не уйдут. Угрожать будут, но не уйдут до конца. Сокращать присутствие будут и так далее. Но в готовности и с минимум сил, которые позволяют переиграть ситуацию очень быстро. Поэтому там не дураки, поверьте. Там очень умные люди. И не одним Трампом там это все живо.
Фертиль, как я знаю, организатор вот этого фонда сделки ост-украинской компании, назовите как угодно.
Кто-кто?
Тиль.
Нет, на такие подробности я не знаю. Тиль, не Тиль, это дело десятое. Что там ждать от этого фонда? Ну, какой-то менеджер, который будет сидеть там, крутить этот триллион. На здоровье ему, это ж скучно.
Смотрите, если Трамп во всем этом так заинтересован, то у Путина появляется дополнительный рычаг. Потому что, как я понимаю, главный кошмар Путина – это что вот война будет заморожена, как сейчас, вот та самая остановка, приостановка, вот условный Минск. Он уже хлебнул второй Минск, когда все договорились что-то подписать, и в итоге ничего не выполнили и не особенно чего подписали. И, соответственно, вот все требования Путина до сего было «я хочу окончательную бумажку», он кричал, как профессор Преображенский. А сейчас ему как раз вместо окончательной бумажки всучили ровно то, чего хотела Европа. Не рыб, не мясо.
Я чую знакомую риторику в российских словах. Подозреваю, что ему как раз наоборот, внимание, наоборот, нужен Минск-3. Первое, чтобы в любой момент можно было сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону, а также всех миротворцев, США и так далее, и заново начать претензии, потому что начинать войну заново очень сложная вещь, очень сложно. А вот когда это ни мира, ни войны, и в любой момент можно немножко пострелять, то там, убить трех украинских солдат и сделать из этого внешнеполитический кризис – это всегда хорошо. А уж тем более, если украинские солдаты ответят, они ведь ответят и убьют трех российских. Ему нужно ни мира, ни войны, потому что это очень эффективный инструмент влияния на все стороны процесса, и он в этом убедился на первом и втором Минске. Я думаю, речь идет о Минске-3. Фундаментальной задачей является ослабление, и он будет, Украина радикальная, и он будет, чтобы она не могла сопротивляться. И он будет добиваться этого всеми целями. Он все будет привязывать к поставкам оружия, к военному сотрудничеству, там, к демилитаризации и прочее. Поскольку Штаты на это не идут и не хотят идти, уже есть коллизия, которая непонятно, как будет решаться совершенно. Поэтому мы не знаем, что будет. Я практически уверен, что Трамп добьется перемирия. Сколько оно продлится? Большой вопрос.
Ваш прогноз?
Мой прогноз, что новому президенту, не будем показывать пальцем, придется столкнуться не с счастливой реальностью процветающей новой Украины, а немножко закатать рукава и сделать так, чтобы, первое, Украина процветала, что за нее никто это не сделает, никакой фонд, даже если фонд будет. А второе, сделать так, чтобы она была очень кусючей. И все герои, желающие превратить Минск-3 опять, даже если он будет существовать, в новую войну, понимали, что зубы придется проглотить через затылок. Я имею в виду героев в Москве, которые решили, что Украину можно будет побороть во второй войне. И тут никаких сантиментов быть не может. Я вам не Зеленский. У меня армия будет работать так, как надо, и спецслужба. И ВПК, и все остальные.
Но для этого еще президентом надо стать.
Так это же не моя проблема. Это проблема тех, кто меня не выберет. Потому что им без меня ничего не гарантирую. Им конец, я вам больше скажу. Сегодня Виктория Шпарц выступала? Шпарц.
Да.
Должно у него. Угу. Да, она прямо сказала, выберите Зеленского, вам конец.
Да, цитирую Викторию Шпарц, если украинцы купят, то выберут Зеленского снова и потеряют оставшуюся часть Украины. Извините, я просто дословно цитирую.
Залужного не выберут.
Почему?
Залужный генерал, он не человек мира. Он совершенно лишняя деталь в этой конструкции. Это было понятно по схеме. Это только динозавры, совершенно отчаявшиеся, контрзависимые украинцы могут надеяться на большого доброго Валеру Залужного. А новой мировой конструкции Залужного нет. Раз. Во-вторых, Залужный недавно заявил, что США являются дестабилизатором мирового порядка. Это значит, он ментально находится в прошлом, а мир давно уже в будущем. Такие люди не побеждают. Не могут ситуативно победить, он год-полтора продержится у власти, его снесут. Снесут его те, кто за него голосовал по одной простой причине, потому что ему не будут давать денег на восстановление, а он столкнется с необходимостью огромных выплат, стабилизации экономики и прочего-прочего, и ему совершенно не на что будет это делать, потому что Украина сама не в состоянии потянуть переходный период. Ну и кроме того, как вы думаете, американцы отреагировали на заявление о том, что США, даже не команда Трампа, а США дестабилизируют мировой порядок, который такой святой, и так за него нужно держаться? Но на самом деле важен обратный вопрос. А с чего это он так заговорил?
А как
он человек очень...
Да.
Он человек очень осторожный. Я думаю, что он заговорил, когда ему внятно дали понять, что он не будет президентом, и он понял, что ему терять нечего.
Американцы.
Вот американцы. И он заговорил так, как он считает. Он действительно так считает. Но просто уже можно было не стесняться.
Американцы дали ему понять, что он не станет президентом?
Они его всесторонне оценивали еще полтора года назад и два, и он их не устроил по ряду качеств. И сказали, что... У меня таксисты проболтались. Они сказали, что он отличный генерал и очень плохой политик. Даже не политик. У него нет политического мышления, политической гибкости, понимания ситуации и так далее. Поэтому он уже полтора года в красной папке. А тут, видимо, просто когда дело дошло до мира, там уже начали прикидывать как-то, как, куда. Ему просто внятно дали понять. Или он сам не захотел становиться. Еще один вариант. Он как человек, который, опорой которого является армия, не захотел становиться тем, кто вынужден будет сокращать армию и вообще уходить от риторики войны к риторике мира. От риторики узконационалистического проекта к широкому. Потому что понял, что он подорвет свои позиции, а у него кроме армии ничего нет. И веры в него армия. Ему он не может выйти и сказать, да, нам нужно сокращаться. Не до конца, но все равно. Или там нужно ограничивать дальность наступательных вооружений, как компромисс. Ему конец. Поэтому он сам мог отказаться. Сам мог принять фундаментальное решение, по крайней мере, на этом этапе политической жизни точно не выдвигаться. И от этого свобода оценок, которая у него появилась. А послу Украины, даже если это был не Залужный, а Вася Пупкин, заявить, что США разрушают мировой порядок, надо было либо лечь под офис полностью, с перепугу, либо потерять берега в хорошем и плохом смысле, когда по принципу, как это режь последний огурец, бояться уже дичь. Ну, видимо, так и сделали. Могли сработать все эти...
Особенно британцев, которые как раз... Вот Россия нападет, осталось несколько лет, чтобы подготовиться, и США нарушают мировой порядок. Это как раз абсолютно европейская риторика.
Да, это даже британская риторика. А что нам дают? Она нам дает новые ракетные комплексы, которые могут сбивать ПВО. Ну, баллистику российскую. Нет, такое есть только у Штатов. Вот это все. У британцев, у европейцев нет вооружения. У них в Британии в финансовом кризисе. Я очень люблю британцев, я очень люблю британскую культуру, но как бы еще больше я люблю реальность. Так вот, у британцев все очень плохо, и мы видели, чем закончился храбрый демарш Зеленского в овальном кабинете. Тем, что на следующие сутки в Лондоне ему сказали британцы, иди, родной, и договаривайся в овальном кабинете снова. Мы ничем тебе не можем помочь. Хотя сказать, да, король тебе пожмет руку, но это все. Я знаю нескольких интересных британцев, которые таксисты. Очень не любят... Да, они очень не любят Соединенные Штаты. У них зубы крошиться начинают, когда они говорят о Штатах, о Трампе в частности. Но они же говорят, что без Штатов нам конец, нам Британии. Вариантов нет. Мелко гадить, да, пакостить, да. Пытаться попасть за стол там, где принимаются решения, или влиять, да. Но, во-первых, не будем забывать про широкое британское консервативное движение, тоже Ли Страсс, которая хоть пару месяцев, но была премьер-министром. И контакты между трамповским окружением, американскими консерваторами, британскими сильнейшие. И вот там полная дружба и взаимопонимание. Это скорее британские левые или центристы не любят Штаты. Аристократия, может, не любит Штаты. Как они шутили, make America great Britain again, да, во время избирательной кампании. Но они, все эти сказки про страшные британские спецслужбы, да, они есть, да, там представлена аристократия, да, они, может, по классу играют лучше, чем кто бы то ни было в мире. У них денежек нет. И нету вооружения, военной техники, и армии нет. Британия, которая не может на новый фрегат набрать экипаж, это уже не Британия. Это все, что угодно, но только, может, оболочка, мешочек, на котором все еще написано Британия. Поэтому там это все очень, очень плохо, мелко и скучно. И, конечно, они не тянут против Штатов близко.
Алексей, вот вы сейчас сказали, что британцы находятся, может, и не любят свою бывшую колонию, но находятся абсолютно в состоянии взаимозависимости. Вам не кажется, что идеальные отношения между Россией и Украиной, они ровно такие же? Можно любить друг друга, можно завидовать, соревновать и так далее, но дополняя друг друга, обе страны не просто оказываются сильнее, а это единственная для них устойчивая конфигурация. в рамках которой становится, извините, неважно, кому принадлежит четыре области.
Я могу сказать больше. Я могу сказать, что неважно даже в теории, неважно, такое, если с метаисторической точки зрения смотреть, можно даже не ненавидеть друг друга. Но после глупостей, которой стала эта война, а перед этим захват Крыма, который все испортил, а перед этим Тузла и так далее, практически...
Американцы тоже воевали, помните, был дело.
Безусловно. Практических шагов в ближайшее время к нормализации отношений, аж вплоть до кооперации, не предвидится точно. Учитывая, что в Москве нет мозгов, способных посмотреть на ситуацию так, как мы с вами, практически нет. Там есть здоровые силы, но не на первых местах. И, скорее всего, все будет сводиться к Минску-3 и в том, чтобы этих хохлов проклятых повесить на крючочек и в любой момент наказать. Это тоже отнюдь не способствует в будущем построению нормальных отношений. Для меня достаточно, если мы не будем воевать. Для меня достаточно, если мы не будем воевать в открытую. Раз, сохраним нормальные отношения. Может быть, где-то в очень отдаленной перспективе речь пойдет о какой-то там кооперации. Ну, например, инфраструктурной. Там, пропуска грузов, прочее, прочее. Но не сейчас. Слишком большая цена заплачена. Слишком много ненависти. Слишком много крови. И если уж дурь сделана, то отрабатывать назад ее будет очень сложно. Хотя при доброй воле можно было бы сделать быстро. Но нет уж доброй воли там. И у нас пока не очень видно доброй воли. У нас есть два диктатора, вцепившиеся в свои кресла, Путин и Зеленский, которые радостно, да, не хотят их отдавать ни за какие коврижки. И Трамп, который пытается наивно их помирить. Вот все, что пока мы имеем. А уж как мы там уживаемся с ними и с белорусами, точнее, с вами и с белорусами, это чисто сугубо теория. Я могу сказать даже, да, я думаю, что да, это так бы было бы лучше. Я думаю, что мы обречены на историческое соседство, на какую-то кооперацию. Но это так далеко в мета каких-то сферах, после того, что реально произошло на Земле и происходит, что можно говорить чисто как отдаленную теорию. Пока.
Вот сейчас будет заключено какое-то соглашение. А почему нельзя было то же самое раньше заключить в Стамбуле? Вот чего такого добился Зеленский сейчас, что он не мог добиться в Стамбуле?
Как он добился выдающихся результатов? Плюс 200 тысяч погибших украинцев примерно. Плюс 4 области потерянные. Тогда-то это было, господи, копейки. Что там еще? Плюс разрушенная экономика, разрушенная энергетика. Каждый третий украинец за рубежом. В стране политическая цензура. В стране, как это, беспредел ТЦК. В стране грабят бизнес. Это же выдающиеся достижения, правильно? Можно разворовывать американскую помощь. Знаете, война ж, в чем ее недостаток?
Можно быть президентом?
Да, можно быть президентом, не отдавать. После, если война длится больше, простите, 2-3 месяцев, об этом еще Суньзы предупреждал, она находится очень много людей, которым она страшно выгодна становится. Потому что на ней можно баснословно зарабатывать либо положение, либо деньги, либо то и другое. Война должна быть молниеносной. Блицкригом. Любая затянутая война – это очень много денег шальных. И отказаться от них очень сложно. Слишком много интересантов по обе стороны границы. И их придется ломать, их придется ставить перед фактом. Другое дело, что эти ваши демократии, что в России, что в Украине, давно позволяют одному человеку ломать всех и перекладывать руль внешней и внутренней политики так, как ему хочется, и все даже пискнуть боятся. Потому что ты уедешь под Покровск, можно причем с любой стороны, что с российской, что с украинской. И там встретятся, там оппозиционеры встретятся. Не согласны. И будут, как тот якут с нашим медиком тыкать друг друга ножами, потому что два человека, один в Кремле, а второй на Банковой, решили, что так должно быть.
Я сейчас вижу, что там большая паника во многих СМИ и во многих сетях, и одновременно доказывают две вещи, что, во-первых, ни в коем случае нельзя было Украине идти на перемирие, надо было воевать до его последнего украинца, а во-вторых, что этот злобный Путин не пойдет на перемирие.
Представьте себе, если злобный Путин пойдет на перемирие, это ж какая беда выяснится. Это значит, Путин... Вернее, не пойдет на перемирие. Это значит, Путин против капитуляции Украины. Если Путин захочет воевать дальше. А нам же несколько месяцев рассказывали, что Путин больше всего хочет капитуляции Украины, поэтому ему нужен мир. Он возьмет и не пойдет. Как же так? Как эти наши пропагандисты... Ну, впрочем, они справятся. Тут у народа память 8 секунд. Просто надо подождать 9 секунд и сказать что-нибудь прямо противоположное, они не заметят. Вот Путин был за капитуляцию Украины, ему нужен был мир, мы были против. А теперь он как бы хочет дальше воевать, значит, ну, он снова за капитуляцию, только такую вот хитрую капитуляцию, чтобы они все завоевали. Вот так скажу. Говорят, Аристотель, притча есть такая, когда в день, когда изобрел логику, зарезал 40 баранов на радостях, устроил пир. С тех пор бараны не любят логику.
Я такого не слышала, но это прекрасно. Я возьму себе на вооружение. Что такого Зеленский добился сейчас, что нельзя было подписать в Париже в 2019 году, когда он смеялся на пресс-конференции?
Все так же, как... Да. Он все подписал, он ничего не выполнил. Он подписал даже воду в Крым и кинул Путину. Об этом свидетельствует в интервью Гордону Андрей Богдан, глава администрации тогдашней, и тот, который устроил эту парижскую встречу.
Так я понимаю, тогда должен был быть подписан договор о федерализации Украины.
Нет, там не было никакой федерализации.
Ну, условно.
Да, никакой даже условно не было. Там было, парижские соглашения позволяли выйти из ловушки Минска 1 и 2 и на новой основе построить добрососедские отношения до некоторой степени. Многие говорят, что и они были ловушкой, не спорю, но, по крайней мере, это был шанс не допустить полномасштабной войны, который не был использован. Более того, усугубили все, сделали все, чтобы она началась. Конечно, решение единое, вот сделаем эту проклятую оговорку, решение единое лично принимал Путин, это на нем прямая вина за начало войны и ее существование, но ответственность делят все очень ровненько и аккуратно.
Так вот об ответственности. Тут у нас Европа проснулась. Я знаю, вы это уже комментировали с Фельдманом, но меня поразило слова главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля, который сказал, что вот если война в Украине закончится раньше 29 или 30 года, то, дескать, у России появится возможность использовать свои ресурсы для создания угрозы Европы. То есть как? Это правда. Эти прекрасные люди не помогали Украине, а взаимно стирали две страны друг от друга.
Ну, конечно, это он просто не политик, ему нечего стесняться. Он сказал, как он думает. А думают они, и как думают политики, только они прячут это за красивыми словами. Думают они это очень просто. Нам очень выгодно, чтобы Россия и Украина взаимно ослабляли друг друга. Выгодно. Он прямо говорит, нам выгодно. Нам выгодно 9 миллионов беженцев, белых христиан. Как бы нам все выгодно. Нам выгодно быть разводящим. Нам выгодно зарабатывать престиж на посредничестве. Нам выгодно Трампа ловить за полу и заставлять считаться с нашим сиятельным европейским мнением. Поэтому люди делают то, что им выгодно. Дело в том, что эта война и украинцев, и Россия, и россиян должна была научить, и научила многих, что такое Запад на самом деле. Мы же вообще не понимали, как он устроен. Придумали себе Запад, состоящий из жвачек, журнала Playboy, да, и видеокассеты с «Хищником 2». А он же совсем другой Запад. Он очень прагматичный, предельно циничный. В этом смысле Россия очень западная страна. Она тоже цинична и прагматична. А украинцы романтики, верят в сказки.
Придумали себе Запад в виде НАТО Небесного, в который вот сейчас... Да. Все да. же, честно говоря, после 91 года все хотели переехать на Запад. И вдруг Европа и Америка сказала Украине, что, ребят, а вас мы берем на Запад отдельно.
Каждому третьему повезло. Он уже в НАТО. Вот я прямо сейчас в НАТО. Все желания выполнились. Кто по-настоящему хотел в НАТО, оказался в НАТО.
Хорошо. Как же тогда должны называться в России и Украине те люди, которые вот все это взаимно устроили? Которые привели к тому, что два народа, миллионы людей, так или иначе потеряли, искалечили в братоубийственной войне. Да еще и запрещали нам говорить слово «братоубийственное». Нет, давайте как-нибудь по-другому, значит, одни не равны другим. Ничего общего, что называется.
Ну, биомусор против специальной военной операции, правильно? Так было придумано. У вас специальная военная операция, и как это, нахрюк хохляцкий. А наши биомусоры генетические уроды. Я так понимаю, с Ирском очень удобно воевать, учитывая, что он, по мнению тех, кто его поддерживает активно, он как раз и есть биомусор из Владимирской области, правильно? И родители у него там живут, и брат. Вот. Что касается, кто это устроил, так они всегда были, кем они были, начиная с этой самой суда над Сократом, а может быть, еще тысяч на 50 лет раньше. Дураками и подлецами. Или не дураками, но подлецами. У нас дураки, у вас и подлецы, а у вас просто подлецы. Но не дураки.
Но тоже дураки.
Да, дураки в значительной степени, но меньшие дураки, чем у нас. У вас умные дураки, у нас тупые дураки, у вас умные.
Я бы просто вот вернулась к вопросу о демократии, потому что, смотрите, вот все это время Украину деколонизовали. Ну, то есть было сказано, что вот если на Западе же действительно тоже занимаются деколонизацией, бегают разные люди, которые хотят Манхэттен вернуть индейцам. Но Манхэттен вернуть индейцам сложно, а вот...
Манхэттен мы не отдадим. Я очень люблю Манхэттен. Я выйду сражаться с мачете против возвращения Манхэттена.
Вот мне Манхэттен тоже было бы жалко. Но вот нашлись люди в Украине, которые сказали, что насчет там... А мы наш Манхэттен деколонизуем. И мы вот Екатерину, Паскевича и Булгакову, всех их зачислим, значит, либо в колонизаторов, либо в предателей. И вместо того, чтобы сказать, ребята, так у Екатерины же бы нифига не вышло бы без Украины, как, не знаю, а Елизаветы нифига бы не вышло без Шотландии английской. И строили, как вы говорите, землянку УПА. И вот, понимаете, к вопросу о демократии. Я представляю себе, что демократии бы не было. Было бы страшно сказать диктатор, а еще лучше монарх. Вот я думаю, пришло ли бы в голову монарху понижать стоимость доставшегося ему актива таким образом?
Никогда в жизни. Любому вменяемому человеку не пришлось бы. Я говорил, да, что интересные американцы... Когда с ними, там, когда уже пошла третья бутылка виски за ночь, они под утро начинают говорить: скажите, а как вы в здравом или не в здравом уме, в каком уме можно было добровольно отказаться от такого актива, которым был Советский Союз? Говорит, не существует идей, ради которых это можно было сбросить. А мы просто не понимаем, как это можно было сделать. Когда трезвеют с утра, они опять начинают говорить, что ну да, демократия, да, все-таки это вот как бы. Но когда совсем искренне, они говорят, что как бы они бы не отдали.
Так самое обидное, что за 3 копейки отдали, но вот просто, чтобы нарезать пирог и положить себе в карман Ельцин с Кравчуком.
Все же хотели Ford Focus, там не чешскую, а я не знаю, какую австрийскую стенку, видеомагнитофон и джинсы. Все получили. Все должны быть счастливы. Ну, что-то я не вижу особенного счастья ни у кого.
Так вот, понимаете же, вот мы только что сказали, что стоимость актива под названием Украина была сильно снижена, когда... Ну, представим себе, я не знаю, вот Шотландия бы отделилась, ну, замечательно, отделилась, бывает, отделилась. И вдруг вы мне и сказали, что Шотландию 400 лет угнетали проклятые англичане и принялись бы уничтожать все то, что связано в ней с совместной британской историей. Ну, мне кажется, как Шотландия бы в процессе вот отделиться ничего, а вот иметь уничтоженную за 400 лет историю и превратиться, я не знаю во что, это, ну, как-то Шотландия бы сильно пострадала.
Да. Ну, как бы шотландцы, они кричат сейчас про независимость, но все еще не отделяются. А украинцы отделились и стали... Сначала россияне отделились на странном референдуме 12 июня 90 года. Я все хочу понять. Украинцы сначала проголосовали за сохранение СССР. А потом уже украинцы догнали россиян и тоже отделились. Теперь вопрос, чего вы отделялись и куда мы отделялись, и зачем? Можно же было пойти по китайской модели.
Так в этом-то и главное, что вот Россия же тоже не может без Украины. На самом деле главная причина этой войны, что Путин видит дырку, да, черную дырку в как бы это сказать, там, в совокупной идентичности. И понимает, что, грубо говоря, как Британская империя не существует без Англии, так же ее не существует и без Шотландии. Что такое Англия без Шотландии? Ну, маленький крошечный кусок острова.
Да, ну что мы можем сделать теперь уже? Только констатировать с вами в эфирах, а так как это все печально.
Это да, что, значит, яйцо, раз собравшись, раз разбившись, не собирается. Надо было не расколачивать. Но, кстати говоря, и, в общем, тот бизнес, который поднялся на осколках этого, я думаю, что он был бы в 3 раза более процветающим, если бы расколков не было. Как в Китае.
Как в Китае.
Это же я про демократию. Смотрите, ведь все вот это вот, что мы говорим, деколонизация и прочее, это вот некая часть глобального левого поворота, вот такого глобального построения неомарксистской глобальной церкви, которая самым разным слоям общества объясняет, что им должны. Вот чернокожим объясняет, что ребята вам должны, потому что вас угнетали, мусульманам объясняет, что вас должны, вас угнетали. Вот, соответственно, извините, украинцы тоже попались под замес, и самые разные люди им объясняли: ребята, оказывается, вы были колонизованы страшной Российской империей. И дальше-то у меня вот этот самый глубокий вопрос. А эта церковь может существовать без демократии?
Нет.
А поподробнее?
Ну, левый тоталитаризм попробовали. Но он как бы... Хотя нет, может. Может спокойно уйти в левый тоталитаризм просто нового типа. Не такой, как был у Пол Пота или у Берии со Сталиным. И не такой, как был во времена хунвейбинов китайских. Но модель всегда будет одна и та же самая. Когда Пол Пот же был приятелем Сартра, они там на набережной разошлись в 75-м году, по-моему, или в 73-м, закончив Сорбонну, и поклялись, что будут делать этот мир счастливее. И Пол Пот через несколько лет прислал ему письмо, сказал: в Камбодже теперь все счастливы. Говорил: а как тебе удалось? Он сказал: я расстрелял всех несчастных, теперь все счастливы. Вот они такие. В сухом итоге они этим и заканчивают. Тут демократии скорее можно спасибо сказать, что она их сдерживает до некоторой степени. А то бы левая проектность всегда заканчивается ГУЛАГом или Пол Пот. Забиванием мотыг тех, кто не хочет. Мотыга и тех, кто не хочет быть счастливым. И детским трудом на полях. Поэтому, да, этим не только демократия развивается. Например, Иран развлекался, 12-летних мальчишек посылал на минные поля разминировать своими телами во время Ирано-Иракской войны. Но леваки, оставленные без присмотра, всегда заканчивают мотыгой в затылок. Всегда.
Так я о том, что вот в этом новом мире демократиям, именно потому, что они все время начинают в последнее время заигрывать самыми разными людьми, объясняя им, что они обидели. И они людей делают жертвами, а не победителями. И вот...
Да, но жертва всегда отращивает крупного внутреннего палача. Это правило неизбежно. Психика работает как качельки. Вот так. Чик-чик. И если есть одно качество, всегда есть противоположность. Просто оно в тени. Но тень-то и проявляется в периоды политических сотрясений и в периоды войн. Поэтому выходит и самая маленькая жертва всегда внутри очень большой палач, и он всегда заканчивает мотыгой. Всегда. Это правило без исключения.
Так это я к тому, что в современном мире... Правила, в котором поменял в том числе и Путин. Вот сейчас правила меняются в Сирии. Не знаю, то есть какие-то ужасные вещи происходят. Что демократии, которые, как вы говорите, во-первых, очень долго принимают решения, во-вторых, как я говорю, начинают опираться на лузеров, они не выживают. Вот этот вот новый мир, который мы наблюдаем.
Так а зачем им нам демократии? Пусть не выживают. Они не работают. Они только все портят. Демократия не про свободу, не про защиту, не про безопасность. Так что вам нужно? Зачем вам нужна эта демократия? Просто ради самого слова?
Потому что я смотрю, нам же ведь объясняют, что демократия сделала Европу, сделала мир счастливой. И что вот как бы если не демократия, то что же? Хотя я, кстати, напоминаю нашим слушателям, что демократия – это всеобщее избирательное право. Между прочим, есть такая прекрасная вещь, как ограниченное избирательное право, которое, кстати, и господствовало в Европе, например, в Англии, когда как раз Англия процветала. И вот когда Европа состояла из конкуренции частично представительской системы правления, но с ограниченным избирательным правом, частично из абсолютистских монархий, частично из других, то как раз Европа, собственно, и была хозяйкой мира. А вот как началось приближение ко всеобщему избирательному праву, оно началось незадолго перед Первой мировой войной, то оно как раз Первой мировой войной-то и кончилось. Потому что оказалось, что даже когда монархи и премьер-министры видели, в какой ужас ползает мир, они вынуждены были уже заискивать перед населением, а население кричало: а то его, он гон, он негодяй, и зависимость от толпы, которую ты сам же разогрел, была гораздо больше, чем зависимость от здравого смысла, которая показывала, что страна истощится в войне.
Проблема демократии заключается в том, что миллионы нулей никогда не станут единицей. Как их не умножай, не дели. Большинство людей же пустые оболочки. Ни совести, ни ума, ни настоящего чувства. Так не живут, а существуют. А для того, чтобы заниматься какими-то цивилизационными свершениями, нужны люди, которые типа Киплинга и Сесил Ротс, которые чего-то все-таки хотят. У них имеется страсть, воля, мозги для того, чтобы идти за горизонт и добывать. Миллион людей просто математически не могут быть такими. И когда миллиону дали право, миллиону нулей дали право определять существование тех немногих единиц, которые способны организовать здравоохранение, канализацию, борьбу с холерой, полеты на Луну, теоретическую физику, телескопы, детские кружки и прочее, то как-то все сразу и не заладилось. Ну, не сразу, постепенно, была инерция еще. Пора это все забирать. Вон в Америке Трамп строит нормальный технокорпоративный, ну, так, чтобы не сказать слишком ярко, но что-то похожее на теории Муссолини. По-моему, отлично. Интересный эксперимент.
Путин с этой точки зрения кто?
Путин не имеет идеологической окраски. Путин классический либерал типа Сесила Ротса, правый конца XIX века. Там больше про деньги и про власть, чем про идеологию. Ну, он балуется, да. И старине он вполне успешный. Пока он удерживает Россию, он успешный.
Нет, ну смотрите, но он
за этим... В достижениях тут большой вопрос. Как бы, смотрите, американцев можно любить, можно ненавидеть. Но американцы, кроме того, что они заканчивают Хиросимой, они еще делают Хаббл. И мы что-то понимаем про себя и свое место в мире. Потому что американская машина, трижды несовершенно, работает так, что есть и Хиросима, есть Ирак, Афганистан, но есть и Хаббл. Старшип есть и так далее. А российская машина когда-то работала так, советская, что помимо ГУЛАГа появлялся Гагарин. А сегодня она работает так, что там какой-то рабочий перфорирует станцию, так что потом у всей МКС возникают проблемы с дырочками. Воздух утекает, и ничего запустить не можем. Поэтому у Путина есть крупный недостаток. Вот есть лидер Объединенных Арабских Эмиратов. Эмир. Можно много сказать про Эмираты, что там нещадно эксплуатируют несчастных индийских, пакистанских и непальских рабочих. Но да, и там полно недостатков. Но у Эмиратов ездит марсоход по Марсу. А у России нет. У России родина космонавтики. Можно очень много сказать про то, какой плохой был СССР. Но там снимали «Москва Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». В детях будили что-то очень важное, разумное. А в России снимают сиквелы «Гости из будущего». Понимаете, потому что ничего своего придумать не могут современно. Вот и вся разница. Утрачено что-то очень важное. Утрачено главное, что есть в человеке. Способность творить новое. Иное. Поэтому для меня все режимы делятся не на монархии демократические, не на там теологические, да, и агностицические, а продуцируют ли они новое и иное? И заботятся ли они об общем благе? И если это монархия, то да здравствует монарх. Если это демократия, и она способна это делать, да еще делать системно, да здравствует демократия. Но когда мы начинаем наблюдать некоторые закономерности, то видим, что в такие времена, как наши, работает, когда власть сосредоточена в одних толковых руках. Преимущество. Другое дело, что делать, когда эти руки бестолковые, но тут уже отдельный вопрос. Лучше, почему они обязательно должны быть бестолковыми? Давайте они всякий раз будут толковые. Как в Риме. Там же императоров избирали. Пусть в узком слое элит, а наследником всегда был талантливый юноша, которого что? Специально для этого готовили, а не родной сын императора. Ну, может быть и так.
Ну, всегда, но иногда. При Антонинах.
По крайней мере, старались. Идеальное условие все равно же не придумали. Для меня вопрос. Хаббл в результате вашего правления появляется? Людей больше становится? Люди более счастливы, больше творят? Больше возможностей для самопроявления имеют или меньше? Если вы монарх абсолютный, и у вас так, то да здравствует абсолютная монархия. А если вы самый распрекрасный демократ, но у вас нету ни хабла, ни счастья, нафига такая демократия нужна?
Так вот вы говорите, что-то утрачено. А может быть, это что-то и есть империя? Может быть, это что-то и есть большой проект? Потому что вы не можете в рамках маленького проекта на самом деле реализовать марсоход. Латвия не может построить. Может быть,
Эмираты же организовали марсоход, не будучи империей. Или будучи очень маленькой империей.
Конечно. Марсоход, они же, я думаю, не запускали всю ракету.
Не-не-не, у них все хорошо было. Они сами это все сделали со специалистами, но обучали Союз, инженерную школу создавали и так далее. Я бы сказал так, не империя, но симфония. Мы с вами говорили когда-то об этом. Мне кажется, что новый строй – это симфония, когда всех соединяют с пользой для дела всех очень разных, соединяясь с одной большой пользой для общего блага. Республиканская симфония. А уж кто возглавляет эту республику? Это хоть наследный принц. Какая разница? Более того, королевская – это всегда красиво. Я вот иногда думаю, Украина была бы монархией, представляете, у нас было бы не повитренные силы, а королевские воздушные силы. Была бы королевская морская пехота, была бы королевская академия наук, была бы королевские, этот самый, национальная гвардия. Была бы королевская консерватория. Была бы, что там у нас было бы, представляете, как выглядел бы День независимости, или там не празднуют день рождения короля, например. На Крещатике висят знамена сверху вниз, темно-темно-синий с этим самым желтым. Идут королевская морская пехота. Как бы, да, летят королевские ВВС над этим все. Вот, на трибуне Королевская академия наук, Королевские академии искусств и так далее. Монарх собственной персоной. Наследник на руках какой-нибудь маленький сидит. Это же, во-первых, это красиво, это облагораживает. А так у нас кто? Верховная Рада и ее спикер? Ну, как-то, или это две вечно смешное небритое солнышко наше? Ну, как-то, согласитесь.
Согласна, я считаю, что монархия очень хорошая. Да, простите, извините. Мы же даже можем просто вот посмотреть на Ближний Восток. Везде, где там есть или были демократии, это какой-то ужас, диктатура или какой-то Хамас. Везде, практически везде, за исключением Катара, где есть монархия, так там просто шикарно.
Смотрите, если украинцы считают, что они эльфы, которые воюют с орками, то должен быть сюжет, который называется «Возвращение короля».
Добавите что-нибудь?
Так что добавлять? Все же понятно.
Хорошо, тогда вы сказали «Украинская империя». Я вас ловлю на слове, потому что, как мы только что выяснили, даже Российская империя не может существовать без Украины. Потому что это не империя, а обрубок. Так простите, Украинская империя тоже без России не может существовать. Это тоже не империя, а обрубок. Это как, я не знаю, Трапезунская империя. Помните, была такая в 15 веке?
Король, который сел на трон Владимира Великого, может немного, как это, совсем по-другому поговорить с Москвой. На тему, а что вы там, ребята? Вот же все. Отсюда есть пошла земля русская. Может, хватит сопротивляться судьбе? принимаем реальность. Люди расцветают, когда они работают с реальностью, а когда они работают с фантазиями, они гибнут.
Так я вот, понимаете, мы же с вами не Зеленский и Путин, а Латынин и Арестович. Мы, по-моему, да. с вами согласны в основном. А это основное, и вот эта вот реальность заключается в том, что, ну, яйцо раскололось, империя умерла. Но если мы хотим, чтобы единый проект существовал, он будет ущербен. Украинский без России, российский без Украины. И это главный рычаг, который обе стороны имеют, вот главный рычаг обе стороны имеют друг на друга, потому что самая страшная ошибка Путина заключается в том, что он попытался этим рычагом бить как палкой по голове и сломал нафиг.
Для этого нужно другое качество лидеров. Эти не способны.
И не демократия.
Ну, не демократия точно.
Но вы собираетесь участвовать в выборах?
Там посмотрим, как будет. Это же я сейчас собираюсь, а потом, потому что наивно дал слово, и зачем-то я не могу понять, зачем собираюсь его сдержать. А как оно повернется, кто его знает? А вдруг через полгода нас ждет церковный собор, где скажут, вот, мы нашли выход.
То есть самой церкви, которая 20 миллионов, как вы говорите, получила от ЦРУ. Это, честно говоря, я в некотором офигении, потому что, знаете, я очень много занимаюсь историей церкви, но в основном до 5 века. А там тоже очень интересные ребята попадались, но ЦРУ там не было.
Да, там была своя ЦРУ. Одни иезуиты чего стоят. Посмотрим. И мне кажется, что вся эта история развяжется самым неожиданным образом, так как никто не ожидает. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра.
А вы как ожидаете, что она развяжется? Это будет последний вопрос, потому что
Примирение. Зеленский добровольно уходит в отставку. Новый премьер, новый лидер Верховной Рады. Вся эта ужасная демократическая скука. Весь этот жуткий кошмар, который никому не способен вдохновить, а только способен все отравить и отошнить. Ну, какие-нибудь выборы там ужасные, там, да, в которых надо будет принимать участие. Кошмар. Скука, серость и убогость. Коалиционное соглашение, коалиционные дебаты, правительство национального спасения. Да. А вот когда единоличный лидер, как его ни называй, говорит, ребятки, у нас чрезвычайное положение, мы в экстренном режиме, в экстраординарном начинаем строить здесь разумное, доброе, вечное, вот это повеселее будет.
Два технических вопроса. Да. Что осталось, что происходит с минеральной сделкой, мы просто не обсудили. Вот вдруг оказалось, думали, что будут обсуждать в Саудовской Аравии минеральную сделку, оказалось, что там перемирие на 30 дней. А минеральная сделка как живет?
Так анонсируют, что вот-вот, не со дня на день.
Зеленский уходит в отставку. Ходят слухи, что Трамп, вернее, его люди вели переговоры с Порошенко и с Тимошенко, и Порошенко не прошел смотрины, типа там ничего не сварилось. А Тимошенко, по крайней мере, сама себя всерьез рассматривает на роль правительства переходного периода. А ей бы хотелось.
Надо знать Юлю. Юля, если вцепится власть, она сковырнуть ее оттуда будет невозможно. Не демократически, не демократически.
Нужен королева, Разумков. Императрица.
Нужен Разумков. Вот Дмитрий Разумков разумный и ответственный человек, который был уже спикером Верховной Рады, и он спокойно будет его президентом. И на самое главное, он честный человек. Когда нужно будет спокойно отдать власть, а может, его еще изберут, кто знает, а может быть и нет, он отдаст. Юля, ну, Юлю будет выковыривать оттуда сложнее, чем Зеленского.
Да, и это посильнее, я бы сказала, хватка.
Да, поэтому нам нужно что? Нам нужно Дмитрий Разумков на переход наперед. И других
Дмитрий
вариантов.
Дмитрий Разумков на переходный период?
Угу. Да, Разумков. На оф.
Когда выборы?
Да, кто же его знает. Могут быстро попросить, могут медленно. Ну, минимум 2-3 месяца на уточнение списка выборов, на изменение избирательного законодательства и так далее. Посмотрим.
Окончательный договор будет или нет?
Ну, по-хорошему, сейчас все самые неприятные моменты должен подписать Зеленский. Он это устраивал, он должен забрать с собой в политическую могилу всю эту историю. Зачем Разумкову или кому-то еще подписывать это? Все это Зеленский все это устраивал, Разумков должен подписывать? Нет, нет, нет. Поэтому сначала, вот я лично против быстрого ухода Зеленского. Он должен все подписать. Ну, если он подпишет за 2 дня, можно и быстро. А потом уже, да, как бы поехать в дом казенный. А все остальные будут уже иметь дело с последствиями. Я не знаю, какую там рамочную большую соглашение хотят или договор подписывать после президентских выборов. Надо будет смотреть, что это за соглашение и что оно в себе предусматривает. Если будет сокращение численности вооруженных сил, соглашения не будет, сразу скажу. Забудьте. Хотите повоевать? Повоюю.
А зачем после того, как острая фаза войны кончилась и началось перемирие, у кого есть желание подписывать соглашение, кроме как у Путина? Я вот не
Ну,
вижу.
может быть, да. Ну, может быть, у Путина он будет грозить там страшной новой войной. Ну, окей, надо будет повоевать, опять повоюю. Только война будет другая. Не Зеленский будет править с его шоблой, которые убивают армию эффективнее, чем это делает российская армия.
Не-не, погодите, мы же сейчас говорили, что договор будет подписывать Зеленский, что на него это повесят, и я на месте Трампа тоже на него бы это повесил. Типа,
Он выйдет в
твоя,
промежуточный
это,
срок.
налил ты этот чайник себе, и вот и пей его.
Путин его не считает легитимным. Он будет подписывать промежуточное соглашение с ним. И то, скорее всего, не с ним, а с главой Верховной Рады, увы, который будет его президентом в этот момент. Ну, это будет соглашение о сокращении огня, что-нибудь такое. Какой-то промежуточный Стамбул, который еще вопрос, ратифицирует ли Рада. А если переизберут Раду, то вопрос, что там ратифицировала предыдущая, это тоже открытый вопрос. Поэтому оно будет непросто, сложно, но будет как-то. Є таке дуже гарне українське прислів'я. Воно звучить так. Ще ніколи не було, щоб якось не було. А переводиться воно так. Ще ні разу не було так, щоб як-то не було. Як-то буде. Посмотрим. Це інтересно. Нам буде що обсудити в ефірі.
Арестович новый ли Куан Ю, спрашивает меня Ефим. Украина будет
Та Лі
строить
Куан
новый
Ю.
Сингапур.
Лі Куан Ю – це дитячий сад по сравнению з Арестовичем. Забудьте. Арестович – это Арестович. Не равняйте меня ни с Трампом, ни с Ли Куан Ю, ни с Путиным. Вы никогда такого не видели. Может, и не увидите. Но если увидите, поверьте. Их всех будут равнять со мной.
Ну что ж, на этой потрясающей ноте не равняйте меня с Трампом. Потом будете других общественных деятелей равнять с Арестовичем. Будет такая мера. Один Арестович. Алексей, спасибо вам. Так, однако, я и не поняла, что будет происходить в ближайшее время.
Никто не понимает. Посмотрим. Даже интересно. Зачем гипнотизировать реальность словами и прогнозами? Проще посмотреть. Оно же живое. Оно обернется, скорее всего, совсем не так, как мы ожидали. И тем интереснее.
Алексей предсказывает, что совсем не так, как мы ожидали. Мы, правда, не знаем, как мы ожидали, так что посмотрим. Алексей, спасибо вам.
Юля.
Да. А как мы насчет демократии-то поговорили, а?
Прекрасно.
Это была Юлия Латынина, это был Алексей Арестович, и мы продолжаем нарушать все возможнейшие табу. Насчет демократии и насчет империи. Мы сняли, кстати, табу с этого слова. Нам же ведь это слово, слушайте, Алексей, запрещали, я сейчас поняла. Помните, как... А, Алексей уже ушел. Тогда я не буду это дело продолжать. Это мы будем продолжать в следующий раз. Юлия Латынина, Алексей Арестович, подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки.